Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мы живем в мире, где на каждом углу торгуют правами человека, воруют честь и достоинство друг у друга, кричат, что любят закон, а на каждом шагу ищут дорожки увильнуть от закона, издеваются над государством и законом, торгуют законом, где только попадаются случаи, продают закон за мелкую сумму ради выгоды своего положения. Представители закона – жалкие организмы, противные существа. Проклинаю вас! Такую запись сделал в своем дневнике в 46-м году студент Кишиневского университета Алексей Маринад. Ему только исполнилось 22 года, но на его долю уже выпало немало испытаний. С 16 лет он участвовал в партизанском движении, в 44-м попал на фронт, освобождал от немецких войск Братиславу и Будапешт и был награжден орденом Красной Звезды. Как и многие фронтовики, вернувшиеся в СССР после победы над Гитлером, Алексей Маринад надеялся на то, что жизнь станет более человечной. Однако Сталин не помышлял о смягчении режима. Студентов в Кишиневском университете готовили к новой войне, теперь уже с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. «По-моему, война будет молниеносной, страшно разрушительной, и выиграет тот, кто первый ее начнет», – размышляет Алексей Маринад в дневнике. «Весь мир, а в этом мире два блока – коммунистов и антикоммунистов – стоят один перед другим, готовые вступать в смертельные схватки. И чего только этим людям не хватает – земли, воды, железа». Утром 27 мая 1947 года 23-летний Алексей Маринад сделал последнюю запись в тетради дневника, озаглавленной «Я и мир». Алексей не знал, что студенты, которых он считал своими друзьями, выкрали его дневники, перефотографировали и отдали пленки в МГБ. Алексей Маринад был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. На комсомольском собрании в университете объявили, что у него найдена рация, и он работал на английскую разведку. После смерти Сталина Алексей Маринад вышел на свободу и стал известным в Молдавии писателем. Его лагерные рассказы начали публиковаться во время перестройки. В Кишиневе вышла книга «Я и мир», в которой включены фрагменты из дневников в переводе на молдавский язык. Сейчас вместе с командой интернет-проекта «Прожито» сын писателя готовит публикацию уцелевших дневников своего отца на русском. Я спросил Андрея Марината, что крамольного, по мнению госбезопасности, было в дневнике 23-летнего студента Кишиневского университета.
Там про голод. Он поехал в село, и как тряслась машина, и он не понимал, что такое, почему так трясется машина. А это были трупы, трупы людей, замерзшие, покрытые снегом. Люди как умирали на улицах в Кишиневе. Ну и, конечно, вот он здесь описывает, на улице как ходят партийные боссы в дорогих пальто с розовыми рожами, довольные, и как живет народ. Ну вот это, конечно, больше из-за этих записей о голоде, которые он написал в Молдавии 1946-1947 года.
А вы знаете, кто передал эти дневники чекистам?
Там была целая группа студентов, его друзей, если так можно их назвать, которые участвовали в этом сговоре. Он об этом нигде не писал, никому не говорил. Он встретился с этими людьми уже после освобождения, и они просили прощения, сказали, что они их заставили.
Они написали коллективный донос на него, и главной претензией были все-таки его дневники. Они их выкрали и прочитали.
Сначала дневники были сфотографированы одним из студентов. Их было три дневника. Первый и второй дневник у меня, третий дневник, который по-молдавски назывался «Пензала Нягры», «Черная изнанка», как можно перевести. Он был уничтожен, обоюдно они договорились. Это уже было где-то в 60-х годах, потому что отец настаивал постоянно, чтобы ему вернули дневники. Уже в КГБ его, он уже работал в редакции «Молодежь Молдавии». Позвонили редактору, сказали, редактор его хороший товарищ был, Иван Жосу. Редактор его вызвал, сказал, что «Алеша, смотри, тебя вызывают в КГБ, будь осторожен». Ну, он зашел, ему офицер сказал, что «Алексей Романович, вот ваши дневники, третий дневник мы вам не можем отдать». Там были записи про Голодомор, 1932 год в Украине. Решили так, вы получаете два дневника, Третий мы вместе с вами здесь сжигаем в камине. Так они поступили, чтобы получить эти два дневника, первый и второй, за 46 и 47 год. Тот дневник они уничтожили, чтобы, не дай бог, он тогда в Советский Союз, чтобы он как-то попал за границу. Потом по памяти он восстановил тот дневник, и повести, рассказы из того дневника есть в книге «Я и мир». Как выкрали дневники, вот детально я не знаю, как все это выкрали, как сфотографировали, потом положили на место, потом утром за ним пришли, арестовали. Дальше в книге первый рассказ уже после вот этих заметок из дневника, уже в кабинете следователя. И дальше уже тюрьмы и так далее. До последнего дня, когда... В 1954 году отца находит в колонии 48 в Озерлаге. Его фронтовой товарищ, офицер по фамилии Росляков. Офицер спрашивает: «Алеша, как тебе помочь?» И отец пишет письмо главному редактору газеты «Правда». «Я пишу вам из подземелья. Если вы еще отвечаете за слово «Правда», прочтите, пожалуйста, мое письмо». Вот так начинается письмо. Это письмо потом попадает к главному прокурору СССР. И начинается реабилитация. Там буквально за 2-3 недели он был освобожден из лагеря. Очень быстро, без досмотра. Поэтому он смог с собой взять очень много разных тетрадей, записей, бумаги разные. Там нашел какую-то накладную с печатями из Озерлага в одной тетради. И рисунки его друзей, с которыми он сидел.
Рассказ Алексея Марината «Кто на У?» перевел с молдавского Борис Мариан. Рассказ впервые опубликован в 1989 году.
Тюрьма тюрьме рознь. В системе КГБ они назывались внутренними, и не случайно. Их никогда не выставляли на показ. Наоборот, прятали во дворе упомянутого учреждения, чаще всего в подвале. Но ежели вы, проходя мимо невидимой вам тюрьмы, замедляли нечаянно шаг, то чей-то внушительный голос откуда-то сверху предупреждал: «Проходите быстрее, не задерживайтесь». Никто не понимал, почему именно в этом месте он должен ускорить шаг, но, конечно же, беспрекословно повиновался. Некоторые полагали, что где-то рядом находится склад взрывчатки, либо что следом должен пересечь улицу высокий, быть может, даже иностранный гость. Об истинной причине, связанной именно с наличием тюрьмы-невидимки, мог знать только побывавший в ней. Но тот, кто там побывал, не выходил оттуда, чтобы рассказать прохожим про тайную тюрьму. В самой же секретной, то бишь внутренней тюрьме, положено было ходить на цыпочках, говорить шепотом, чтобы никто не мог услышать человеческого голоса и догадаться, что в подземелье есть люди, дабы не стало известно, что у нас в стране советов... Словом, никто не должен был заподозрить о существовании тайных тюрем. Любой шум, одинокий громкий возглас немедленно подавлялся. Режим тишины служил двум целям. О первой мы уже говорили, вторая — не дать общаться между собой заключенным. Абсолютная секретность внутренней жизни во внутренней тюрьме предусматривала строжайшую изоляцию соседних камер. Арестант не должен был знать ни того, сколько человек сидит рядом и напротив, ни тем более, кто они и как их зовут. Поэтому надзиратель, придя за вызванным к следователю или какому-либо начальнику-арестантам, сначала открывал кормушку, просовывал в нее голову и сдавленным голосом спрашивал, например, «Кто на А?» или «Кто на Б?» То есть, у кого в этой камере фамилия начинается на соответствующую букву. В ответ тот, кого это касалось, обязан был назвать свою фамилию — Арделяну или Бобров. Тогда лишь дверь открывалась, и надзиратель делал знак вызываемому следовать за собой. Таким образом, никто не мог слышать имя другого арестанта. Это было важно также и для следствия, поскольку если по делу проходили несколько человек, никто из них не узнавал до поры до времени о местонахождении подельников, значит, не мог ни получить, ни передать никакую информацию. Отвечали за строгое соблюдение этого условия надзиратели. У каждого из них была своя кличка, в зависимости от внешнего вида и характера. Причем клички эти удивительным образом становились известны всем арестантам, да еще передавались как эстафета от призыва к призыву. И вот однажды кормушка, вделанная в дверь нашей камеры, открылась, и старший надзиратель по кличке Жаба, просунув к нам голову, спросил, как водилось, шепотом: «Кто здесь на У?» В камере было четверо, ни у кого, однако, фамилия не начиналась на У. Мы так и ответили надзирателю, дескать, ошибся адресом, начальник. Жаба подозрительно глянул на нас и закрыл кормушку, но через несколько минут вернулся, снова открыл фрамугу и спросил строго: «Кто на букву У?» Мы пристально посмотрели друг на друга, будто проверяя, не забыл ли кто из нас свою фамилию. И вновь ответили, что нету никого на «у». Жаба отошел, рассерженный. А через пару минут мы услышали по коридору тяжелые злые шаги. Топ-топ-топ. Топот оборвался у нашей двери. Резко отвалилась кормушка. Жаба с багровым лицом и глазами на выкате скрипнул зубами и коротко выматерился, после чего Свинцову проговорил. «Это камера номер 3 или нет?» «Она самая», — подтвердили мы. «И что же, ни у кого здесь фамилия не начинается на «у»?» «Ни у кого». «Повторяю вопрос. Кто тут на букву «у»?» Тут уж мы растерялись. «Может, у кого-либо двойная фамилия или кличка имеется?» Все только пожали плечами. «Может, того, что на «у» еще не поймали?» — пошутил самый молодой из нас. «Вы у меня посмеетесь в карцере, гады. Вспомните даже пчелу, из воска которой была сделана свеча, что горела при отпевании вашей бабушки, чтоб вам ни дна, ни покрышки. Упеку вас в карцер, в бога душу вашей матери, и вытащу оттуда во гробе». «Да нет у нас никого на «у», ищите в другой камере», — спокойно и серьезно ответил я, поняв, что дело принимает скверный оборот. «В другой камере, говорите? Значит, нет у вас такого? Ха-ха! Ну и получит у меня этот хер моржовый!» Жаба был настолько уверен в своей правоте, что уже начал с нами играть вроде бы в кошки-мышки. «Я вас всех в каталажку упеку, не только того, кто на «у», — старшой скрипнул зубами. Помолчал, глядя на нас, как на жалких ягнят, вздумавших бодаться с волком, не ведая, что их ждет. И не без оснований надзиратели имели право с согласия следователя или начальника тюрьмы посадить зэка в карцер за нарушение режима, за оскорбление тюремного персонала, да мало ли за что. Поводов предостаточно. Главное, что власть им была дана большая. А согласие начальства надзиратель получал запросто, уже после того, как водворил строптивого в каменный мешок. Между тем жаба продолжал расследование. Теперь он, видимо, размышлял, прожевывая вязкую, взрывоопасную тишину. Наконец взорвался. «А куцар среди вас есть?» — сопроводил вопрос многоэтажным ругательством в бога богоматери и всех святых. Трое из нас обалдело глянули на четвертого. «Куцара! Эстонца Тоева Куцара!» «Но при чем тут он, ежели требуется фамилия на «у»?» «Не «уцар», а «куцар», я», — заявил эстонец. «Начинается на «к», а не на «у», как вы говорите», — осмелился вставить замечание кто-то из нас. «Ах, на «к», — передразнил надзиратель. «Умники! Ничего, я вас научу грамоте. Трое суток карцера всем, ослы вы эдакие». Кто-то вдруг хихикнул. Должно быть, от нервного напряжения, ибо ничего смешного в этой угрозе не было. «Пять суток», — немедленно отреагировал жаба. «Там уж вы у меня нахохочетесь». «Да вы напишите на бумаге фамилию эту и сразу убедитесь, что первая буква «К», — посоветовал надзирателю тот самый арестант, который только что хихикал, подвергая, конечно, себя и остальных риску, поскольку жаба вошел в раж. Но он, как видно, уже был удовлетворен и беззлобно сказал: «Еще чего, стану я писать, и без того слышно». Куцера тут же отвели к следователю на допрос. А нас перевели на карцерный режим содержания, потому как настоящие два карцера оказались заняты какими-то кандидатами математических наук, которые все еще не признавали, что дважды два — пять, а если прибавить завтрашний день, то даже семь. Когда куцера привели обратно, жаба двинула его с порога под зад. «Вот тебе, осел, чтобы не забывал, на какую букву начинается твоя фамилия». Мы просидели пятеро суток на карцерном режиме, обучаясь азам надзирательской грамоты.
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник» Андрей Маринат, сын писателя Алексея Марината.
Он с вами до перестройки никогда на эти темы не говорил? Про лагерь, нет. Про все, что ему пришлось, нет, испытать?
Нет, это было табу. Знали его друзья, знали писатели, союз писателей, конечно, знали все. Но он об этом не рассказывал. В романе «Следы на пороге» там он рассказывает о депортациях, об аресте, ну, так, завуалированно. Потом уже дальше тема романа раскрывается, после чего герои романа из ссылки, из Сибири, приезжают искать людей, с кем он был до этого. С нами и с сестрой, он уже только, когда начал публиковать уже во времена при перестройке уже рассказы, тогда мы уже узнали. Ну, сестра моя, она старше меня на 6 лет, она знала кое-что, ну, не все. В его тетрадях есть то, что он записывал, оно есть, разные там воспоминания, есть То, что было интересно, что, так он начал потом уже вести все журналы больше на молдавском, на румынском. Но то, что касалось лагеря, было все записано, отрывки такие были записаны по-русски.
Какие у вас воспоминания сохранились об этом? Вот в 89-м годе, когда начались публикации его рассказов, когда снимали вот этот документальный фильм «Политзаключенные» П-886. Сколько вам тогда было лет?
Я закончил университет. Мне было 24. Было ошарашен, потому что не знал ничего. Вы помните времена, только еще и Советский Союз был, и еще и не так, все только начиналось. Конечно, удивлен был, и друзья мои тоже были удивлены. Он очень много тогда печатался в литературной, молдавской литературной газете «Литература Шарта», и много там писал.
То есть он участвовал в таком вот перестроечном движении, в национальном возрождении и так далее?
Да, да, он был в первых рядах. Поэтому и прокуратура Молдавии в 87-м году возбудила против него уголовное дело. Было такое заседание Союза писателей вместе с первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. После этого выступления в 87-м году против него прокуратура возбудила уголовное дело. Дело было закрыто только в 94-м году. Прокуратура потребовала от Одесского военного округа, чтобы они пересмотрели дело о его реабилитации. И военная прокуратура Одесского военного округа написала им, что они в своем уме или нет.
То есть они хотели за его перестроечные выступления задним числом его объявить преступником?
Да, в таком плане.
У него было в лагере, я возвращаюсь уже, в Озерлаг, в Тайшет, много ярких товарищей по несчастью. Лидия Русланова, Михаил Калик. С Руслановой он, видимо, не дружил, а просто случайно ее видел там как-то пару раз.
Наверное, пару раз видел, да.
Каликом он дружил с ним после освобождения?
Про Калика нет рассказа. Есть несколько предложений про него. Как где-то в начале 51 или 52 год Калик попадает туда, в лагерь. И отец узнает о нем и берет его в свою бригаду, там, где они работали. И Калик потом уже ему рассказал, что случилось с ним. Он учился тогда в институте кинематографии, так вроде бы в Москве. Одна девушка была изнасилована, то ли Берия, то ли кто-то из высокопоставленных. И он начал поднимать эту тему, его за это и в лагере сослали. Вот такая история. Есть еще одна интересный рассказ. Он не переведен на русский. По-русски переведены были только 10 рассказов. Этот рассказ называется «Фугари. Беглецы». И он рассказывает здесь про его хорошего друга, пожилой человек Яков Голдман, который сидел уже с 37-го года. Там он был профессор классической литературы, переводчик. И вот он рассказывает, как они идут в один барак, и он знакомит его с Вячеславом Рихтером. Вячеслав Рихтер – это брат пианиста Святослава Рихтера. И вот история про Вячеслава Рихтера описывает, в каком он был состоянии. Наверное, его специально в лагере держали для того, чтобы как-то давить на Святослава Рихтера. Так, они же так делали, эти изуверы. Там была еще группа, в которой они дружили. Был еще один барон австрийский, летчик немецкий.
Бельгийский журналист.
Лагерь был очень интернациональный, потому что было и высшее командование японской армии. Генералы, которые тоже там сидели, он описывает в книге много про японских этих генералов. Есть отдельные рассказы, 15 рассказов. И потом уже идет большая новелла, которая называется «Петросеус сибирян» по сибирской трассе. Вот там Гарска, это весь этот от Братска, то вот он пишет, 152 километр, и рассказывает трасса Тайшет-Братск. Это по трассе Бама.
Рассказ Алексея Марината «Армянин». Перевод Бориса Мариана. Первая публикация, 89-й год.
Весной 1949 года в колонии 010 на 142-м километре от Тайшета по трассе новой железнодорожной ветки Бама умирал человек. Он был армянин. Все так и звали его. Армянин. Хотя в той же колонии были и другие армяне. Умирал армянин. Он огородил себе ветвями место, всего квадратный метр, и стал посредине квадрата, приготовившись умереть стоя. Армяне, конечно, знали подробности его биографии. Мы же, все прочие, ведали только, что он родом из Греции, из города Салоники, называемого также Лариссой. Был там владельцем швейной фабрики, имел двоих сыновей, 18 и 20 лет, и жену армянку. И была еще у него беспредельная горячая любовь к родине предков. Из-за нее-то бросил он все и репатриировался. По окончании Второй мировой войны наше правительство развернуло среди зарубежных армян активную пропаганду за возвращение их в советскую Армению. В 45-50-м годах их приехало отовсюду множество. Большинство прибывало через Одесский порт. Там они делали свои первые шаги по советской земле прямо в загон, то бишь фильтрационный лагерь. А уж оттуда их и распределяли. Кого в мужской, кого в женский лагерь, а детей в детский. Сыновья армянина попали в один из северных лагерей Заполярья. Жена на Урал. А он вот к нам, в 7-й спецлаг, в 10-ю колонию. От тех же лагерных армян мы узнали, что греческие друзья армянина, в том числе городской голова Салоник, уговаривали его повременить с отъездом, проявить терпение, потому как, говорили они, это проще, когда рядом с тобой любимая жена той же национальности и двое здоровых красавцев-сыновей, чем очутиться в чужой неизведанной стране. Ведь родился-то он за границей, его отец эмигрировал в Грецию еще в начале века, так что сыновья армянина были греческими гражданами во втором поколении. Но таковы армяне-патриоты. Словом, оставил он Грецию, фабрику, подхватил детей и жену, да и приехал. Однако до Армении так и не добрался, даже не увидел ее. Они ему рассказали другие, советские армяне, которые отбывали срок в одном с ним лагере. Теперь он ничего больше не хотел, только умереть стоя. Он твердо решил это, узнав, что сыновья и жена тоже попали в лагеря. Обнес ветками квадратный метр мерзлой сибирской земли и заключил в него сам себя. Не захотел больше ни с кем общаться, не захотел брать ни крошки хлеба в рот. Утром после подъема первым делом мы бросались узнавать, жив ли еще армянин. Столпившись, молча смотрели на него. Он тоже обязан был выйти с нами на работу. Но и бригадир, и администрация оставили его в покое, полагая, что человек свихнулся. А сумасшедшего дома здесь не было. Весь лагерь представлял собой сплошной сумасшедший дом. Вечером по возвращении с работы мы еще заставали живым армянина. Но с каждым часом он как бы становился меньше, будто таял, сгорал. У его ног вырос холмик из кусочков хлеба и сахара. Он, однако, ни к чему не прикасался. Весь вечер, покуда не прозвучал сигнал отбоя, армяне стояли возле него, пытаясь всякими рассказами и проповедями втянуть его в общий разговор. Они даже устроили небольшую церковную службу по старым обычаям. Не помогало. Подошел врач и поругал их. Дескать, зачем они позволяют земляку умирать таким вот образом? Но армяне не послушались доктора. А разве лучше, чтобы он повесился? Возражали они. Раз уж человек решился умереть, никто не в силах сбить его с пути. Армянин не глядел ни на кого. Он как бы ушел в другой мир, не отрывая глаз от земли. Никогда прежде я не представлял себе, что человек способен столько времени простоять на ногах, глядя вниз, в одну точку. Под все увеличивающимся бременем он раскачивался из стороны в сторону. «Одно только», — сказал он своим соплеменникам, — «когда упадет, не трогать, не передвигать его с места, дать умереть в этой загородке». Я спросил одного молодого армянина-студента из Еревана, почему все-таки человек решился приговорить себя к смерти. Ведь в стране могут произойти перемены, да и в конце концов, как говорил Насреддин, со временем либо подохнет осел, либо шах помрет. И ереванский студент ответил, будто перед тем армянину приснились его сыновья, которые упрекали его. «Отец, что ты с нами сделал, а, отец?» Он испугался, что после этого сойдет с ума. Однажды утром армянин свалился. То есть не грохнулся на землю, а тихо-тихо, по миллиметру в минуту, стал опускаться, уменьшаясь постепенно в размере, пока не растаял почти целиком и не погас, подобно пламени свечи. Он еще был жив, но совсем не двигался. Земляки продолжали стоять подле него, дежурили по очереди, укрывая его, пытаясь напоить чаем с ложечки, пели духовные песни. Сильно опечалились армяне, хороня еще живого человека. Ибо хоронили они частичку своего народа, земляка, который так и не увидел родины предков. Хоронили частичку собственной истории. Так и продежурили молча, пока он не скончался. Появились надзиратель, врач, санитары, констатировали смерть, отнесли к воротам. Все армяне провожали мертвеца до ворот, как на кладбище. У ворот предстояло еще совершить над покойником экспертизу, разбить молотком череп и проткнуть штыком грудь в области сердца. Лишь после этого покойник считался истинно мертвым. Затем привязали к правой ноге бирку. Имя, статья, дата смерти. И двое санитаров под конвоем отнесли его в братскую могилу. Причем конвой, по своему обыкновению, и тут проговорил зловещую традиционную фразу. «Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Стреляю без предупреждения». Только в этот раз магическая формула уже не относилась к армянину.
После возвращения из лагеря Алексей Маринат вновь стал вести дневник, рассказывает его сын Андрей.
Их вот таких тетрадей больше 50 штук. То есть он каждый день практически писал. Он такое резюме сделал о своей жизни, ну, этот дневник за 72 год. Сегодня, воскресенье, 10 декабря 1972 года. Кажется, прошел все, что может пройти в жизни человек. Все испытания. Остался без матери с малых лет, познал тяжелый труд с самых ранних пор, познал цену кусочку черного хлеба, самого черствого, который, может, уже и не хлебом называется. Горе, безотцовщину, и радость во сне, и радость мечты никогда неосуществимой. Все, что дано было человеку, было дано и мне, но мне было дано по-особому. И горе познать, и радость предвкушать». Я радость предвкушал по малой порции, но с большим восторгом. Как и мед, когда приходилось кушать. Оно было дано мне очень редко и малыми долями. Восторгу от него было много. Я по-особому любил восход солнца, по-особому дождь и пургу тоже. И бывать мне пришлось с людьми тоже в разных ситуациях и постазях. С разных сторон пришлось видеть человека. Я был и в подполье во время фашистского нашествия, я был и на фронте. Был в заключении во времена сталинского деспотизма. Вышел потом на свободу после 7,5 лет. Познал ее. Взялся за перо, за работу, за труд. Самый тяжелый в жизни. И вместе с тем самый радостный, потому, наверное, что для него был создан.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник», подготовленную по дневникам писателя Алексея Марината. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!